Глава 10. Берия внимательно посмотрел на закончившего доклад Судоплатова и с явным сомнением покачал головой. «Павел Анатольевич, вам не кажется, что мы с вами стремительно теряем контроль над ситуацией?»
«Ну, полного контроля у нас, к сожалению, и раньше не было».
«Это совсем другое». В голосе Берии появились нотки раздражения. «Да, мы не имели достоверных сведений о природе и происхождении некоторых умений генерала Нагулина. Но его действия были нам вполне понятны и объяснимы в рамках привычной нам логики. Теперь же ситуация изменилась, причем весьма существенно. Вся эта история с Мехлисом и Радиевым институтом наглядно показывает, что мы не знаем чего-то действительно важного. Лев Захарович искренне предан нашему делу».
«Да знаю я», — махнул рукой нарком, прерывая Судоплатова.
«Речь не об этом. После Крыма и Плоешти Мехлис изменил свое отношение к Нагулину, и это мешает ему непредвзято оценить его действия. Но ведь там были и ваши люди, Павел Анатольевич. Они принимали в этой операции непосредственное участие. Почему полковник Лебедев не обратил внимания на явные нестыковки в действиях Нагулина?»
«Возможно, он просто не обладает достаточными научными знаниями, чтобы выявить наличие этих нестыковок. При всех его достоинствах и заслугах он все-таки диверсант, а не ученый».
«Ну хорошо, допустим. Допустим, ему действительно не столь очевидно, что наличие радиоактивных веществ в контейнерах-приманках никак не может повлиять на их привлекательность для немецких разведчиков, у которых просто нет и не может быть аппаратуры, способной на расстоянии определить наличие или отсутствие урана в этих ящиках. Но почему он не прислушался к словам товарищей из Радиевого института, которые изначально были против того, чтобы помещать в контейнеры настоящие изотопы?»
«У Лебедева был приказ», — пожал плечами Судоплат. «К тому же организацией изъятия изотопов из Радиевого института занимался Мехлис, а Лебедев отвечал только за обеспечение безопасности».
«Защищаете подчиненного? Это, конечно, правильно. Однако и о долге забывать не нужно. Обо всех подобных странностях Лебедев должен был немедленно докладывать вам, а вы мне».
Он и доложил. Только странностей он действительно не рассмотрел. Мало ли что могут говорить ученые. Я со всем уважением отношусь к товарищам Хлопину и Курчатову, но от наших дел они безмерно далеки.
Вы сами-то понимаете, что эту операцию Нагулин, скорее всего, проводил не против немцев.
Ну или не только против них. Японцы? Ну...
Да какие японцы?
Берия даже повысил голос, но быстро взял себя в руки.
Да, формально эта версия тоже имеет право на существование. Нагулин сам сказал Мехлису, что уже сталкивался с подобными средствами технической разведки во время операции в Китае. Но это явная дезинформация.
Дезинформация? Недоверчиво повторил Судоплатов.
Мы проверили эти слова Нагулина. Нет никаких оснований считать их неправдой. Утечки к противнику важнейших сведений о действиях авиаполка генерала Кудрявцева действительно имели место. Причем, судя по скорости поступления информации в японские штабы, это была не работа агентуры, а что-то вроде авиаразведки. Из-за этих утечек Нагулин несколько раз чуть не погиб, что тоже подтверждено опросом свидетелей.
Я не подвергаю сомнению наличие утечек. Дезинформация кроется в способе получения противником этих сведений. Павел Анатольевич, я тоже не ученый, но даже мне ясно, что технологический уровень японцев не позволяет им создать летательный аппарат и комплекс разведывательной аппаратуры с такими возможностями. Иначе американцы и англичане уже давно проиграли бы эту войну.
В подобные разработки немцев я бы еще мог поверить, да и то с большой натяжкой. Но они уж точно не стали бы передавать подобную технику своим восточным союзникам, даже не успев ее толком использовать у себя. Но ведь успехом японской и немецкой разведки должно быть какое-то рациональное объяснение.
Оно есть. И его знает генерал Нагулин. Но делиться им с нами он не торопится. Вернее, он явно говорит нам не все. Высотный, малошумный и малозаметный летательный аппарат с очень мощной оптикой, оснащенный новейшей аппаратурой для ведения ночной разведки с воздуха. Вот его объяснение. По его же словам, это изделие явно штучное, совершенно точно еще не готовое к серийному производству. Опять же, исключительно по словам Нагулина, одна из наших крылатых ракет, оснащенная зенитным дистанционным взрывателем и системой радиоуправления, смогла поразить цель. Никаких доказательств этой версии у нас нет. Обломки воздушного разведчика найти так и не удалось.
Судоплатов молчал, обдумывая услышанное, и Берия продолжил. И главное, что не дает мне поверить словам Нагулина, это та легкость и быстрота, с которой ему удалось выманить разведывательный самолет противника. Будем пока называть его так. В нужную ему точку, под заранее подготовленный удар с земли. На что клюнули немцы? Или, может быть, все же не немцы? На одну из сотен идущих к фронту колонн снабжения? Это абсурд. Нагулин заранее знал, какой именно груз обязательно привлечет внимание противника, и этот груз — изотопы урана. А это значит, что мы имеем дело с кем-то, способным с расстояния как минимум 50 километров определять, что грузовой автомобиль перевозит радиоактивные вещества. Вы можете себе представить уровень развития техники, необходимый для чего-то подобного?
Не могу. Вынужденно согласился Судоплатов. И мне очень интересно, способен ли на такое сам Нагулин.
У меня нет ответа, устало произнес нарком. Чем дольше мы работаем с этим человеком, тем больше я убеждаюсь в том, что мы о нем почти ничего не знаем. Но вы, Павел Анатольевич, задали очень верный вопрос. И этот вопрос частично уже содержит в себе ответ. Неожиданный качественный скачок в эффективности работы немецкой и японской разведок можно попытаться объяснить техническим прорывом. Но это будет гипотеза, притянутая за уши. У меня есть более простая и в то же время очень неприятная версия. На стороне немцев и японцев действует кто-то, сопоставимый по своим возможностям с нашим таежным жителем. И Нагулин это знает. Так что ловушку он строил не на абстрактный высотный летательный аппарат, а на кого-то подобного себе.
И, похоже, ловушка сработала, — кивнул Судоплатов.
А вот этого мы знать не можем. Обломков-то нет.
Думаю, мы очень скоро все сами увидим. Если у Нагулина получилось, качество работы немецкой разведки быстро вернется к уровню середины лета. Ну, а если нет?
С этим не поспоришь. — согласился Берия. — Вот только у меня так и нет ответов на два очень важных вопроса. С кем все-таки сцепился Нагулин? И что нам теперь делать с ним самим?
Ирс, извини, что разбудил.
Возник в моей голове голос Летры.
— Ты просил немедленно сообщать обо всех значимых перемещениях генерала Рихтенгдена и полковника Шлимана. 10 минут назад они оба вылетели на транспортном самолете с берлинского аэродрома Штаакен в направлении Киева.
Старые знакомые снова замыслили недоброе. Я потянулся и аккуратно встал с кровати, стараясь не разбудить Лену.
Вполне возможно. Я сообщу тебе, когда и на какой аэродром сядет их самолет, если, конечно, у тебя есть желание позволить им добраться до места назначения.
Предлагаешь задействовать бот?
Это самое простое решение. Твое участие даже не понадобится. Мало ли по каким причинам падают и разбиваются транспортные самолеты. Эти двое за последние 1.5 года создали себе столько проблем, что я бы воздержалась от идеи и дальше испытывать судьбу.
С генералом Рихтенгденом я лично не знаком, но, судя по его действиям, это очень умный, прагматичный и целеустремленный немец. Как, впрочем, и полковник Шлиман, с которым я уже даже дважды имел удовольствие плотно пообщаться.
Вот именно поэтому...
Подожди. Остановил я Летру. Эти двое имеют непосредственное отношение к убийству Гитлера, и я уверен, что они уже успели разочароваться в результатах переворота. Надежда на заключение сепаратного мира с британцами не оправдалась, а новый фюрер оставил у власти убежденных нацистов и продолжает политику Гитлера. Рихтенгден и Шлиман, конечно, тоже не ангелы, но это весьма трезвомыслящие люди, желающие достойного будущего для Германии. Думаю, они могут быть нам полезны.
Они опасны.
Опасны. Не стал я спорить. Но ситуация сильно изменилась. Если Германия продолжит идти прежним курсом, ее ждет скорое и неизбежное поражение. И я хочу, чтобы Шлиман и Рихтенгден это поняли. А нужные выводы они сделают уже сами.
Хочешь, чтобы Геринг повторил судьбу Гитлера?
Боюсь, одним Герингом тут обойтись не получится.
Масштабно.
Задумчиво произнесла Летра.
«Так что делать с самолетом? Дать им спокойно долететь до места назначения?»
«Ну, сбивать их точно не нужно. Но и упускать такую интересную возможность тоже не стоит. Собирай наших. Мне нужны Лебедев, Щеглов и Игнатов. Пусть наряжаются, как короткий диверсионный рейд.
Задачу я им поставлю уже на борту десантного бота. Полчаса назад пролетели в Варшаву. Полковник Шлиман в очередной раз бросил взгляд в иллюминатор, пытаясь рассмотреть землю за легкой дымкой облаков. «Думаю, сейчас мы уже над бывшей советской Украиной». Словно подтверждая его слова, откуда-то сверху сзади спикировали два стремительных силуэта с крестами на крыльях. Мессершмитты взяли под охрану транспортный самолет с берлинскими гостями.
«Примерно через час будем на месте», —
кивнул Рихтенген, отстраненно наблюдая за маневрами истребителей.
«Эрих, перед самым вылетом мне передали сообщение от адмирала Канариса. Патриот перестал выходить на связь. Уже 12 часов он молчит и не отвечает на наши вызовы. Это выглядит очень странно и тревожно. Русские вот-вот нанесут удар, а сведения о перемещениях их войск перестали поступать».
«Большие перерывы между сеансами связи бывали и раньше».
«Бывали, но только не в такие напряженные моменты. Вспомни операцию по разгрому мальтийского конвоя англичан. Тогда «Патриот» вел передачу данных чуть ли не непрерывно в течение почти суток».
Резкий маневр «Юнкерса» заставил Рихтендена замолчать и вцепиться в подлокотники кресла.
«Мир, генерал, нас атакуют русские истребители!»
Раздался возглас пилота из динамика, установленного в переборке между кабиной и пассажирским отсеком. Самолет резко пошел на снижение, постепенно набирая скорость.
«Их трое! Наше прикрытие ведет бой! Шайсы! Один наш сбит!»
Шлиман подвинулся ближе к иллюминатору и успел заметить, как объятый пламенем истребитель врезался в поросший кустарником холм. Вверх взметнулся фонтан огня и клубы черного дыма.
«Не могу вызвать помощь!»
В голосе пилота слышалась паника.
«Эфир забит помехами!»
Рихтенген чувствовал полное бессилие что-либо изменить в сложившейся ситуации, стремительно скатывающейся в полную безнадежность. Что-то подобного следовало ожидать. Зря они так рассчитывали на помощь патриота. Похоже, вернувшись на Восточный фронт, русский стрелок решил действовать быстро и бескомпромиссно, начав с устранения противников, уже успевших попортить ему немало крови.
«У нас больше нет прикрытия, гер-генерал»,
— мрачно доложил пилот.
«Русский заходит нам в хвост. Держитесь!»
Самолет резко накренился влево, одновременно проваливаясь вниз, уже совсем близко мелькавшей под крыльями земле. Шлиман отчетливо видел, как в десятки метров справа пронеслась очередь трассирующих снарядов, потом еще одна. Дверь кабины пилотов открылась, и в пассажирский отсек выглянул радист. «Гер-генерал, командир русских пилотов вызывает вас на связь. Именно вас, гер-генерал. Он знает, что вы на борту».
«Похоже, друг мой, это еще не конец нашей истории».
Рихтенден выразительно посмотрел на Шлимана и криво усмехнулся.
«Передайте пилоту приказ прекратить маневры уклонения. Я уже иду».
Надев протянутые радистом наушники, генерал опустился в кресло радиста и резко произнес микрофон.
«Генерал-майор Рихтенген на связи».
«День добрый, гер-генерал».
Голос в наушниках звучал спокойно и уверенно, а еще он был слышен очень четко, как будто связь шла не по радио, а по качественной проводной линии.
«Здесь генерал-полковник Нагулин. Думаю, вы обо мне слышали, да и я о вас кое-что знаю. Нам пора встретиться очно. Уверен, мы найдем о чем побеседовать».
«Хотите, чтобы я отдал приказ пилотам следовать за вами на ваш аэродром? Этого не будет».
«Даже не собирался вам такое предлагать».
В голосе собеседника Рихтендену послышалась легкая усмешка.
«Примерно в 30 километрах к северу есть очень удобная площадка посреди леса. Ее когда-то даже использовали как аэродром для планеристов. Думаю, ваши летчики смогут посадить там самолет, а потом и взлететь».
«Вы предлагаете мне совершить посадку в нашем тылу? Зачем это вам?»
«Нужно поговорить, гер-генерал. Я это уже объяснял. Убивать вас и полковника Шлимана я не собираюсь. По крайней мере, сейчас я не вижу в этом большого смысла. В качестве пленного вы мне тоже не особо интересны, а вот беседа у нас с вами может получиться взаимно полезной».
«Отказаться я, конечно же, не могу», — усмехнулся Рихтенден.
«Можете, но альтернатива вам не понравится».
«Это я уже понял. Хорошо. Давайте координаты посадочной площадки».
«Мои пилоты вас проводят. Сразу после посадки выходите из самолета. Вдвоем. Вы и полковник Шлиман. Экипажу борт не покидать. Двигайтесь строго на юг через лес. Вас встретят. Обещаю, что попыток захватить вас в плен или убить не будет. Думаю, вы в курсе, что моему слову можно верить».
«Наслышан», —
Тогда до встречи, гер-генерал.
Бот мы посадили в паре километров от поляны, на которую тяжело приземлился транспортный «Юнкерс». Площадка была вполне пригодной для посадки, но особого комфорта пилотам все же не обещала. Впрочем, немецкие летчики вполне справились со своей задачей.
«Идут»,
— шепнул мне в ухо голос Игнатова, транслированный летрой.
«В руках оружия нет».
Я дал абверовцам углубиться в лес метров на 500 и вышел им навстречу. Справа и слева меня страховали Лебедев и Щеглов. На глаза немцам они не показывались. Особого смысла в этой предосторожности не было, но я считал полезным продемонстрировать своим людям, что не собираюсь скрывать от них то, о чем буду говорить с врагами.
«Гер-генерал?»
Рихтенден остановился и с интересом посмотрел на меня. «Здравствуйте, господа!» Кивнул я и сделал еще несколько шагов навстречу немцам. «Рад, что наша встреча все-таки состоялась».
«Не могу сказать, что разделяю вашу радость», —
после секундной паузы ответил Рихтенден.
«Но мы с полковником готовы вас выслушать».
«Куда бы вы делись?» — я усмехнулся про себя, но вслух сказал совершенно другое.
«Времени у нас немного, так что перейду сразу к делу. Мне известно, что с вашим начальством вышел на связь некий чрезвычайно информированный субъект, готовый делиться сведениями о перемещениях войск и других действиях противника в Германии. Он серьезно помог вам в разгроме мальтийского конвоя и до последнего времени исправно снабжал вермахт сведениями о подготовке Красной Армии к сражению за Днепр. Надеюсь, вы не будете отрицать этот очевидный для нас троих факт».
«Допустим», — медленно кивнул Рихтенден, и в его взгляде я увидел искру беспокойства. Вот только этот поток информации неожиданно прервался. Я обозначил на лице легкую улыбку.
«Я не прошу вас подтвердить или опровергнуть мои слова. У нас не допрос, а беседа. Но мне бы хотелось, чтобы вы знали, что я в курсе возникшей у вас проблемы».
«Просто в курсе или являетесь ее причиной?» — уточнил Шлиман.
«Думаю, вы сами знаете ответ. Впрочем, для нашей беседы это не столь важно, а важно то, что на бесплатные советы неизвестного доброжелателя Германия больше рассчитывать не может».
«Это только слова», — пожал плечами Рихтенден.
«Несомненно», —
не стал я спорить.
«Но очень скоро вы сможете убедиться в моей правоте. Поэтому не буду задерживаться на этом предмете. Скажите, господа, вы отдаете себе отчет в том, что Германия уже проиграла эту войну?»
«Чуть больше года назад, не так далеко от этих мест, я задавал такой же вопрос вам», — усмехнулся Шлиман. «Тогда вы носили форму младшего лейтенанта, насколько я помню. Положение Красной Армии на тот момент выглядело гораздо печальнее, чем то, что сейчас имеем мы. И даже тогда вы отказывались признать неминуемое поражение СССР. Чего же вы хотите от нас, гер-генерал?»
«Не более, чем трезвого взгляда на вещи», — пожал я плечами. «Геринг ведет Германию в ту же пропасть, в которую тащил за собой немцев Гитлер. Вы убили одного сумасшедшего фанатика, на место которого сел другой, может и не сумасшедший, но тоже фанатик. Не сегодня, так завтра в войну на стороне СССР и Англии вступит США. И не забывайте, что помощи извне у вас больше нет. Скажите, господа, вы уверены, что хотите увидеть, что будет с вашей страной через год, если вы и дальше будете продолжать в том же духе?»
«Это беспредметный разговор, господин Нагулин», — твердо ответил Рихтенден.
«Если это все, что вы хотели нам сказать, то нет никакого смысла его продолжать».
«Это не все. Давайте на чистоту. Я прекрасно знаю о том, какую роль вы оба сыграли в смерти Гитлера. И имя Хёнинг фон Тресков мне тоже о многом говорит, как и фамилии многих причастных к заговору лиц. Мне их назвать?»
«Это лишнее. Продолжайте, гер-генерал. Мы вас внимательно слушаем».
«Повторюсь. Геринг ничем не лучше Гитлера. Смена главы Рейха могла послужить козырем в переговорах о заключении сепаратного мира с Британией. Но сейчас это уже невозможно. Геринг сделал англичанам слишком больно, отправив на дно мальтийский конвой. Верхушка Рейха не понимает, что в этой борьбе нет шанса на победу. Единственный путь к спасению для Германии лежит через смену правящей элиты. Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман, Кейтель и даже Канарис и Гальдер должны сойти со сцены и уступить место новым людям, способным остановить войну и заключить мир с СССР и Британией на приемлемых для немцев условиях. Единственная альтернатива этому – безоговорочная капитуляция Германии через год-полтора, а может и раньше. Почему я говорю об этом с вами? Да потому что неплохо вас знаю. Вы уже доказали, что способны на решительные действия, и я не сомневаюсь, что задача спасения вашей страны от краха и унизительного поражения вам по силам. А вам это зачем, господин Нагулин? Задумчиво произнес Рихтенден. Если вы так уверены, что за год-полтора сокрушите Германию, то для СССР куда выгоднее закончить войну полной победой, захватив всю Европу. Какой смысл о чем-то договариваться с нами и в итоге получить заведомо менее привлекательный результат? Не забывайте о цене такой победы, господа. В этой мясорубке погибнут еще миллионы моих и ваших сограждан. Не сомневайтесь, так и будет. И это еще очень скромная оценка. Неожиданно согласился со мной генерал. «Атомная бомба?» Я усмехнулся с интересом, рассматривая резко напрягшихся немцев. «Вы не успеете. И американцы тоже не успеют. А вы?» «А мы не станем использовать это оружие, даже если окажемся первыми. По крайней мере, против других земных государств». «Вы так уверенно говорите от имени руководства СССР?» «Я говорю от своего имени». И все, что я вам сегодня сказал, тоже исходит только от меня. О нашей встрече никто в руководстве Советского Союза не знает. Если вы согласитесь на мое предложение, я помогу вам освободить Германию от тех, кто ведет ее к гибели. В принципе, я могу сделать это и без вас. Но тогда к власти в вашей стране придут совершенно непредсказуемые люди. И есть шанс, что станет еще хуже. «Кто вы, господин Нагулин?» Негромко спросил Шлиман, пристально глядя мне в глаза. «Тот информированный доброжелатель, о котором вы говорили? Мы называем его патриотом. Вы ведь такой же, как он, не так ли?» «И да, и нет. На этом этапе говорить неправду я счел неправильной тактикой. У нас много общего, но при этом совершенно разные цели». «И в чем различие?» «Это звучит пафосно, но коротко по-другому не скажешь». Я хочу прекратить войну с минимальными потерями для всех сторон, а ваш патриот стремится, чтобы она продолжалась, причем в идеале до гибели последнего человека. Абверовцы, не сговариваясь, выразительно посмотрели друг на друга. Что-то они на эту тему давно уже знали, и это что-то вызвало у меня неподдельный интерес. «Вы сказали «стремиться», а не «стремился», — твердо произнес полковник Шлиман. А это значит, что патриот выведен из игры лишь на какое-то время. Вы одержали победу в сражении, но не в войне. Так и есть. И кто окажется сильнее, когда он вернется? Я не знаю. Это зависит не только от меня. Если мировая война будет продолжаться, его шансы резко возрастут. Думаю, я сказал достаточно, и теперь хочу услышать ваш ответ.
Последний вопрос, герр Нагулин. Вновь взял слово Рихтенден. «Что будет с Германией, если ваш план удастся?»
«Версаль не повторится. Это я могу гарантировать».
«Что ж, будем считать, что вы меня убедили. Эрих, слово за тобой».
«Все сходится, правда, Генрих?» Печально усмехнулся Шлиман. «Подсказки по урановому проекту, помощь проигрывающей стороне. Герр Нагулин, а вы уверены в том, что в состоянии победить патриота?» «Вернее, не так. В этом противостоянии у вас вообще есть шансы?» «Я и так готов дать свое согласие, но, может быть, вы все же продемонстрируете нам что-то, что подкрепит нашу уверенность в правильности сделанного выбора?»
Вопрос полковника заставил меня задуматься, но в конце концов я решил, что лишний жест доброй воли пойдет только на пользу делу. «Идемте, господа. Думаю, вам будет интересно на это взглянуть».
Мы вышли на небольшую лесную поляну. Немцы остановились с интересом, глядя на открывшуюся картину. Впереди, метрах в 50, воздух слегка подрагивал и колебался, как будто мы сейчас находились в знойной пустыне. «Летра, сними маскировку секунд на 5». Вид десантного бота, неподвижно и совершенно бесшумного, зависшего в 2 метрах над землей, произвел на абверовцев шокирующее впечатление. Я их отлично понимал. Хищные очертания боевой машины, пришедшие из далекого будущего, завораживали и притягивали взгляд. Спустя несколько секунд маскировочное поле вновь включилось, и бот растаял в воздухе. Я видел, что у немцев еще есть море вопросов,
но сегодня я больше не собирался на них отвечать. Впрочем, они были совсем не дураками и поняли это сами. «Благодарю вас, герр Нагулин», — слегка кивнул мне Шлиман. «Это было очень познавательно. Но время не ждет, а нам, я полагаю, еще нужно договориться о способах связи». План киевской наступательной операции был уже утвержден Ставкой, и изменить в нем что-либо не имелось никакой возможности. Сталин устал ждать и считал, что каждый потерянный день играет на руку врагу, спешно укрепляющему оборону по западному берегу Днепра. Во многом верховный главнокомандующий был прав, но, на мой взгляд, после уничтожения орбитальной группировки мятежников стоило изменить план, фактически засвеченный перед немцами. Я попытался было заикнуться об этом Жукову, но маршал только отрицательно покачал головой. «Бесполезно», — категорично заявил он в ответ на мое предложение. «Что-то менять уже поздно, да и незачем. До Днепра мы дойдем без особых проблем. Немцы основную ставку делают на восточный вал, а левый берег Днепра рассматривают только как предполье, где можно немного задержать наши ударные группировки, выбить часть танков и в какой-то мере потрепать войска, которым предстоит форсировать реку. Ну а дальнейшие наши планы, включая точные места переправ, немцам известны быть не могут. У вас, генерал-полковник, есть конкретная задача, и при всем уважении к вашим заслугам, я настоятельно рекомендую вам сосредоточиться именно на ее решении». Намек был предельно прозрачен, и пытаться дальше влезать в большую стратегию я не стал. Что ж, своих задач у меня действительно хватало. Красная армия образца второй половины 42-го года представляла собой далеко не идеальную военную машину. Несмотря на весьма значительное количество танков и артиллерии, с подвижными соединениями дело обстояло не лучшим образом. Идущая пешком пехота и буксируемая тихоходными сельскохозяйственными тракторами артиллерия никакими героическими усилиями не могла успевать за танками, а значит, глубокие фланговые охваты с целью окружения противника становились почти невыполнимой задачей. Транспортные корабли с грузовиками, тягачами и бронетранспортерами, столь необходимыми для создания крупных механизированных соединений, еще только стояли под погрузкой в портах восточного побережья Соединенных Штатов, и их прибытие в Советский Союз ожидалось в лучшем случае через полтора месяца. Тем не менее, Москва ставила Первому Украинскому фронту генерала Ватутина задачу выйти к Днепру, прорвать восточный вал на его западном берегу, захватить плацдармы южнее и севернее Киева, переправить на них танковые корпуса и ударами по сходящимся направлениям окружить крупные силы вермахта, пытавшиеся оборонять столицу Советской Украины. Сталин хорошо помнил киевский котел 41-го и явно собирался устроить немцам нечто подобное, но уже в другую сторону. Что интересно, командование вермахта имело похожие планы, вот только немцы собирались действовать от обороны. Сохранить удобные плацдармы на восточном берегу Днепра, заставить Красную армию понести большие потери при попытке штурма Восточного вала, после чего перейти в контрнаступление и опять же повторить киевский котел 41-го года. Оба эти плана выглядели чересчур амбициозными и во многом не учитывали сложившихся реалий, но если измышления немецких стратегов интересовали меня не слишком сильно, то в попытке воплощения в жизнь грандиозных замыслов Ставки мне предстояло лично принять участие. Впрочем, я и сам предпочел бы не физически уничтожать немецких солдат, а брать их в плен, так что наши с товарищем Сталиным желания в этом вопросе совпадали. Больше всего в планах Жукова и Ватутина меня беспокоило их желание захватить на правом берегу Днепра сразу 5-6 плацдармов. В основе этих планов лежали серьезные опасения Ставки по поводу способности советской авиации надежно прикрыть переправы. Если сосредоточить все переправочные средства в одном или двух местах, то наведенные понтонные мосты неизбежно подвергнутся массированным атакам немецких бомбардировщиков. Историю с немецким километровым мостом через Днепр, в одну ночь разрушенным гаубицами подполковника Цейтиуни, все помнили очень хорошо, и ставить все на одну карту никто не хотел. Но вот тут у меня нашлись все-таки сильные аргументы. В какой-то степени пришлось, конечно, идти ва-банк, но это того стоило. «Георгий Константинович, если фронт товарища Ватутина начнет форсировать Днепр сразу на 6 участках, я не смогу оказать ему столь же мощную поддержку, как в случае всего 2 плацдармов, одного южнее и одного севернее Киева. Кроме того, переправочных средств для строительства сразу нескольких мостов у нас не хватит. Танки придется переправлять на понтонах вплавь, а это долго и чревато большими потерями.
То есть вы, Петр Иванович, считаете, что будет лучше, если немецкие пикирующие бомбардировщики разнесут наши понтонные мосты еще на стадии их строительства, и переправлять танки нам будет просто не на чем?
Если таких мостов будет только два, я могу гарантировать, что бомбардировщики противника к ним не прорвутся.
Вы так в этом уверены?
С учетом специфики задачи, мне потребуется серьезное усиление зенитными средствами, а в остальном сил моей армии вполне достаточно не только для плотного прикрытия двух переправ, но и для пресечения попыток противника сбросить нас с плацдармов обратно в Днепр. Вспомните химический налет на Ленинград, товарищ маршал. А ведь тогда немецким бомбардировщикам противостояли только зенитчики и пушки линкоров. Сейчас же их на подступах к переправам будут встречать турбореактивные машины моего авиакорпуса.
Жуков задумался. Идея поставить успех операции в зависимости от единственной переправы на каждом из флангов наступления ему, похоже, сильно не нравилась. Неожиданно мне на помощь пришел Ватутин.
«Георгий Константинович, на мой взгляд, это может сработать. У товарища Нагулина есть серьезный опыт оборонительных сражений против Люфтваффе, причем опыт успешный. Немецкий воздушный мост в московский котел, уже упомянутый химический налет на Ленинград, отражение массированного удара воздушного флота Рихтгоффена по кораблям Черноморской эскадры».
«Хорошо, генерал-полковник». Жуков, как всегда, колебался недолго. «Какое зенитное усиление вам необходимо?»
«В Ленинграде и в Крыму наладить взаимодействие с зенитчиками мне помогал генерал Зашихин. Сейчас, насколько я знаю, он командует Ленинградской армией ПВО. Четырех зенитных полков под его общим командованием, я думаю, будет вполне достаточно для создания двух позиционных районов ближней обороны переправ».
Легкий мороз сковал землю, и проходимость местности резко улучшилась. Такая погода обещала продержаться примерно неделю. Условия благоприятствовали началу наступления, и Жуков решил, что больше ждать нечего. Немецкие пехотные дивизии, уже больше месяца удерживавшие промежуточный рубеж в 50 километрах от Днепра, оказались не готовы отразить обрушившийся на них удар, да и не предназначались они командованием вермахта для долгого сопротивления на этой линии. Южнее и севернее Киева, на главных направлениях советского наступления, противник почти сразу начал отход. К некоторому разочарованию Ватутина превратить организованное отступление немецкой пехоты в беспорядочное бегство никак не получалось. Немцы заранее готовились к постепенному оставлению предполья и планомерно отходили на заблаговременно подготовленные позиции, хорошо вписанные в рельеф местности и удобные для обороны. Дополнительной проблемой стали гранатометы, появившиеся у немецкой пехоты пару месяцев назад. Прекрасно понимая, что взламывать оборону пехотных дивизий советские войска будут с помощью концентрированных танковых ударов, немцы постарались максимально насытить передовые части противотанковыми средствами. «Панцерфауст» сильно уступал советскому аналогу по прицельной дальности, но все равно создавал танкистам Красной Армии массу проблем. С самого начала наступления передовые танковые корпуса начали нести серьезные потери, и Ватутин был вынужден изменить тактику. Немецкие позиции обрабатывались артиллерией и авиацией с постепенным переносом огня вглубь обороны противника, и лишь под прикрытием огневого вала в атаку шли танки и следовавшая за ними пехота. Люфтваффе тоже не осталось в стороне от сражения, и над восточным берегом Днепра развернулись ожесточенные воздушные бои, а наступающие советские части постоянно подвергались ударам с воздуха. В результате скорость продвижения резко замедлилась, и фактическое развитие наступления сразу стало отставать от запланированного графика. Тем не менее, Жуков категорически запретил моей армии вступать в бой на этом этапе сражения.
«Генерал-полковник»,
— жестко бросил он в трубку, когда я попытался предложить Ватутину помощь.
«Здесь мы разберемся сами. Ваша армия нужна мне на Днепре во время форсирования, чтобы ни одна сволочь... Вы хорошо меня слышите?» «Чтобы ни одна сволочь не могла сбросить бомбы или накрыть тяжелой артиллерией переправляющиеся войска и понтонные мосты, по которым пойдут наши танки. Вы меня поняли?»
«Так точно, товарищ маршал», — уставному ответил я, прекрасно понимая, что спорить бесполезно, да и не нужно. В данном случае Жуков был совершенно прав. Больших потерь в танках удалось избежать, но отчасти немцы своего добились. К Днепру армии Ватутина вышли только через четверо суток, и уже не столь свежими, какими они были в начале наступления, да и снарядов советские артиллеристы расстреляли в разы больше, чем было запланировано потратить на первом этапе сражения. Немедленно встал вопрос о форсировании водной преграды. 700 метров очень холодной воды – весьма серьезное препятствие. Особенно если с более крутого западного берега вся река насквозь простреливается артиллерией и минометами, а над головами вышедших к Днепру войск регулярно зависают пикирующие бомбардировщики противника. И на севере, и на юге от столицы Советской Украины ударные группы вышли к реке в полосе около 20 километров. Восточный вал, построенный немцами на западном берегу, конечно же, не был линией Мажино, но к его созданию военные инженеры Рейха подошли достаточно основательно. И все же основу немецкой обороны составляли древесно-земляные укрепления, изредка разбавленные капитальными бетонными дотами. «На связи, товарищ маршал», — доложил дежурный офицер, и я принял из его рук телефонную трубку. «Нагулин у аппарата».
«Твой выход, генерал-полковник. Форсировать Днепр будем этой ночью в свете прожекторов. К вечеру как раз подтянутся понтонные части. Мне нужно, чтобы замолчали немецкие тяжелые гаубицы и чтобы утром высадившиеся войска не сравнялись с землей пикировщики. Задача ясна?»
«А немецкие укрепления на западном берегу?»
«У Ватутина достаточно артиллерии. Днем его артполки пристреляют цели, а перед началом переправы отработают по ним тремя боекомплектами».
«Товарищ маршал, разрешите внести предложение?» Пару секунд трубка хранила молчание, но потом Жуков неохотно бросил.
«Слушаю».
«Не нужно ночью. К такому варианту немцы наверняка готовы. В темноте на воде цели отлично видны в свете люстр. Наши прожектора немцы быстро выбьют. У них там все давно пристрелено. А дальше их пулеметчики и артиллеристы будут расстреливать наши плавсредства, как в тире. Понесем неоправданные потери. И не факт, что сможем высадиться на правый берег».
«А днем ко всему этому прибавятся еще и налеты лаптежников»,
— резко возразил Жуков.
«Считаете, это поможет нам форсировать реку?»
«Не будет там немецких бомбардировщиков. И истребителей тоже не будет. Товарищ маршал, у меня здесь 2,5 сотни турбореактивных илов. Если завтра использовать их на южном участке форсирования, а послезавтра на северном, мы получим подавляющее господство в воздухе над районами высадки. А ночь — лучшее время для удара по позициям немецкой артиллерии. Если вы одобрите этот план, я обещаю, что к завтрашнему утру по переправляющимся войскам ни одна немецкая тяжелая гаубица выстрелить не сможет. Ну и прямо перед началом форсирования илы отработают береговые укрепления немцев бомбами объемного взрыва. А если что-то там все же уцелеет, к середине дня ближе к реке подтянутся гаубицы генерал-майора Цитиуни и добьют остатки сопротивления».
«Предлагаете сдвинуть на сутки форсирование Днепра на северном участке?»
Жуков все еще сомневался, но чувствовалось, что сходу отвергать мое предложение он не собирается.
«Мы и так отстаем от плана. Товарищ Сталин не слишком доволен нашими успехами. С другой стороны, что-то подобное вы уже применяли при переправе через Волхов в операции по прорыву блокады Ленинграда. Тогда это привело к успеху, правда, в масштабах корпуса, а не целого фронта».
«Тогда у меня и силы были совсем другие, товарищ маршал. А сейчас я могу не только обеспечить подавление обороны немцев на правом берегу и прикрытие переправ, но и нанести ракетные удары по корпусным и армейским штабам противника. Дезорганизация управления никогда не шла на пользу обороняющимся».
«Говорил же я Шапошникову, что вас надо было раньше выдергивать из Китая и привлекать к планированию операции».
Спустя несколько секунд ответил Жуков, в голосе которого звучала неприкрытая досада.
«А теперь из-за неверного учета особенностей боевого применения нового оружия придется все менять на ходу. И непонятно еще, что Верховный на это скажет. Готовьте авиакорпус к ночному вылету, генерал-полковник. Пока будем работать по вашему варианту. Если, конечно, нам ставка по рукам не даст».
«Русские вышли к Днепру только на двух участках», — констатировал Манштейн, глядя на висящую на стене карту. «Хотя предполагалось, что они попытаются захватить сразу несколько плацдармов выше и ниже Киева. Впрочем, некоторые из присутствующих здесь офицеров высказывали сомнения по поводу обоснованности такого предположения
считая, что красные предпочтут концентрацию усилий всего на двух направлениях. Как ни странно, правы оказались сотрудники Абвера, чья специализация — разведка, а не стратегическое планирование. И это при том, что еще совсем недавно, по их же данным, русские войска собирались переправляться в 5-6 разных точках. Почему они вдруг изменили свое мнение?
Манштейн остановил взгляд на генерале Рихтендене и полковнике Шлимане.
«Герр-генерал, к сожалению, перед самым началом русского наступления Абвер лишился очень важного источника информации, позволявшего нам представлять вермахту столь точные сведения о перемещениях русских войск. Надеюсь, это лишь временная неудача, но в данный момент мы располагаем гораздо более скудной информацией о противнике, чем еще несколько дней назад. Высока вероятность, что русские знали о нашей осведомленности об их намерениях. На их месте я бы тоже не стал действовать по старому плану, зная, что он известен противнику. Исходя из этого, решение русского командования выглядит достаточно логичным».
«Что ж, возможно»,
— не стал спорить Манштейн, но было видно, что Рихтенден его не убедил.
«И все же, с тактической точки зрения, это очень рискованный ход. Теперь мы точно знаем, где они собираются форсировать Днепр, и можем сосредоточить здесь основные усилия Люфтваффе и тяжелой артиллерии. А в случае захвата русскими плацдармов у нас остается возможность сбросить их в Днепр встречными танковыми ударами, опять же собрав в кулак все наши силы. Сколько пехоты они смогут высадить на наш берег под сосредоточенным огнем гаубиц и ударами пикирующих бомбардировщиков? И я уже молчу об укреплениях восточного вала, которые просто не дадут им пересечь реку. Честно говоря, я не понимаю, на что русские рассчитывают».
Рихтенден с ответом не торопился. Встреча с генералом Нагулиным очень много изменила в его отношении к ситуации. Генерал был уверен, что Киев вермахту не отстоять, но способов объяснить это Манштейну он не видел. После поражения в Крыму генерал-оберст жаждал реванша. Примерно такие же настроения владели Эрвином Роммелем, желавшим поквитаться с красными за московский котел. С другой стороны, зная, что в ближайшее время должно произойти с властной верхушкой Германии, Рихтенден понимал, что пора зарабатывать авторитет не только в своем ведомстве, но и среди руководства вермахта, иначе продвинуться на потенциально вакантные места будет довольно сложно.
«Герр-генерал-оберст», —
наконец произнес Рихтенден, тщательно подбирая слова,
— «я думаю, что все не так очевидно. Абвер получает сведения с разных театров военных действий, и то, что совсем недавно происходило в Китае, заставляет меня испытывать серьезное беспокойство по поводу наших перспектив здесь. Я понимаю, что вам не очень приятны воспоминания, связанные с боями в Крыму, но вынужден напомнить вам о том, кто тогда был вашим противником».
«Я помню».
По лицу Манштейна пробежала тень.
«Но с тех пор, насколько мне известно, генерал Нагулин на Восточном фронте не появлялся».
«Он был сначала в США, потом в Китае. Теперь же есть и основания полагать, что Нагулин вернулся в СССР. Как вы думаете, герр-генерал-оберст, куда Сталин направит такого человека в первую очередь?»
«Противостоящими нам русскими войсками командует генерал Ватутин. Также в подготовке наступления принимал участие маршал Жуков. Это известно из захваченных фронтовой разведкой документов и допросов пленных»,
— возразил Манштейн.
«У меня нет точных сведений о том, где находится генерал Нагулин, но, исходя из всего предыдущего опыта, я могу предположить, что он сейчас где-то очень недалеко отсюда. А там, где появляется этот человек, всегда оказывается и новейшее оружие красных. Вермахт уже сталкивался с их ракетами и объемно-детонирующими бомбами. А моряки Кригсмарине у острова Медвежий на свое несчастье познакомились и с их новыми истребителями-бомбардировщиками, ближайшим аналогом которых является турбореактивный Мессершмитт-262, еще толком не освоенный нашей авиапромышленностью. Правда, к сожалению, по всем характеристикам он еще очень далек от русских Ил-8Р. Если все это всплывет под Киевом в сколько-нибудь значительных количествах, боюсь, думать нам придется не о сбрасывании русских в Днепр, а о том, как избежать катастрофы, подобной московскому котлу».
«Я бы рекомендовал вам, генерал, быть осторожнее в выражениях». Манштейн, похоже, начинал медленно закипать. «В условиях войны ваши слова в лучшем случае можно назвать пораженческими настроениями, а в худшем...»
«Прошу прощения, герр-генерал Оберст, но я просто выполняю свой долг. Мои слова являются результатом тщательного анализа, проведенного мной совместно с полковником Шлиманом. А наши выводы сделаны на основе всей доступной Абверу информации. Герр Оберст!»
Рихтенден протянул руку, и Шлиман вложил в нее довольно толстый конверт.
«В этом пакете находятся наши аналитические выкладки. Документы подписаны мной и полковником Шлиманом. Аналогичный пакет отправлен мной адмиралу Канарису. И еще одна копия передана напрямую в Генштаб сухопутных сил».
«Вы совершили большую ошибку, генерал!» Криво усмехнулся Манштейн, принимая пакет. «Эти документы с вашей подписью — жирный крест на вашей карьере, и хорошо, если не на вашей свободе. Однако не мне учить вас жить. Вы свободны. Дальше совещание штаба продолжится без вашего участия». Манштейн и Роммель Рихтендену не поверили. Чего и следовало ожидать. Зато их с Шлиманом точка зрения получила огласку в нужных кругах. Обоих абверовцев по возвращении в Берлин ждало много неприятных минут, но это был тот самый случай, когда дело того стоило. Ночную бомбардировку позиций немецкой тяжелой артиллерии я назначил на предрассветные часы. Давать противнику время на принятие мер к восстановлению боеспособности пострадавших частей я не собирался. Как и в Крыму, немецкие артиллеристы рассредоточили орудия на значительной территории, но они не учли, что количество имеет неприятные свойства переходить в качество. В Крыму у меня было 60 Пе-2 и ограниченный запас бомб объемного взрыва, а этой ночью в воздух поднялись 200 Ил-8Р с приказом бомбы обратно на аэродром не привозить. За час до восхода солнца Илы вернулись на аэродром, чтобы загрузиться новой порцией бомб. Когда небо над Днепром только-только начало светлеть, над изготовившимися к форсированию реки советскими дивизиями с востока на запад на большой высоте прошли двухмоторные самолеты с незнакомыми красноармейцам силуэтами, и через пару минут крутой правый берег реки превратился в огненный ад. Одновременно с бомбовым ударом в воздух взлетели красные ракеты, послужившие приказом к началу операции. Под оглушительный грохот взрывов, выжигавших немецкие укрепления восточного вала, бойцы бегом тащили к реке понтоны и лодки, катили противотанковые пушки и несли танковые пулеметы. Еще погруженный во тьму берег наполнился тысячами людей, быстро грузившимися на разнообразные плавсредства и отчаливавшими от берега. По ним никто не стрелял, зато из-за их спин по правому берегу реки открыли огонь «Катюши» и приданные дивизиям отдельные артполки. Часть самолетов, наносивших удары по укреплениям восточного вала, развернулась и ушла на восток, но около сотни илов продолжали контролировать небо над переправляющимися войсками. Минут через 10 появились первые признаки сопротивления. В воде среди густо покрывших реку понтонов и лодок стали рваться снаряды и мины. С правого берега ударило несколько пулеметов. Красноармейцы ответили огнем, но длилась эта перестрелка совсем недолго. Как выяснилось, висевшие в небе илы израсходовали не весь боезапас, и новые взрывы с убийственной точностью накрывали уцелевшие при предыдущем ударе очаги сопротивления. Через 15 минут в небе на северо-западе появились пикирующие бомбардировщики Ю-87, щедро прикрытые мессершмиттами. Их можно было перехватить и раньше, но я решил, что воздушный бой над Днепром на глазах у форсирующих реку красноармейцев послужит для людей неплохим моральным стимулом. В первой фазе боя численного преимущества илы не имели, но полуторное превосходство в скорости и многократное преимущество в мощи бортового оружия не оставляли немцам шансов. Впрочем, как оказалось, немец пошел уже совсем не тот, что гордо ломился через границы СССР летом 41-го. Мессершмитты, пожалуй, даже немного превосходили японские «Зеро» и «Соколы», но вот боевой дух самураев был гораздо выше. Над Китаем японские пилоты демонстрировали готовность сражаться до конца, даже если противник намного быстрее и лучше вооружен, а вот немцы вели себя совершенно иначе. Потеряв десяток самолетов в первые же секунды боя, лаптежники стали сбрасывать бомбы куда придется в надежде облегчить свои машины и убраться подальше с места так неудачно начавшегося сражения, пока их комрады на мессершмиттах приковывают к себе внимание невиданных ранее русских тяжелых истребителей. Однако комрады и сами испытывали жесточайший разрыв шаблона, столкнувшись с противником, намного превосходившим их по всем параметрам. Преследовать разлетавшихся по всем направлениям немцев илы не стали. У них имелся четкий приказ держать переправу, и пилоты его выполняли. Минут через 20 расстрелявшие часть боезапаса машины ушли на аэродром, и их сменила новая сотня илов. Периодически в ближнем немецком тылу начиналось какое-то шевеление, и тогда я направлял пару-тройку самолетов разобраться с назревающей проблемой. Лодки и понтоны, достигшие западного берега Днепра, быстро разгружались и немедленно перегонялись обратно, а от восточного берега уже начинал расти понтонный мост. Впрочем, дожидаться его постройки генерал Ватутин не собирался. С выехавших прямо на пляж трехосных грузовиков сгружались тяжелые понтоны, способные выдержать вес средних танков. Переправа набирала силу, и теперь я мог позволить себе перейти к следующей части плана. Сняв трубку телефона, я приказал соединить меня с дивизией Цайтиуни. «Выдвигайтесь, генерал-майор. Ваша позиция в 2 километрах от берега. Знаю, что для вас это почти что на передовой, но, помнится мне, мы с вами такие номера уже исполняли».
«Лучше не напоминайте, товарищ генерал-полковник», — притворно вздохнул Цайтиуни. «Есть выдвинуться на рубеж в 2 километрах от Днепра. Цели будут на западном берегу или по флангам?»
«На западном берегу. Будете работать по тем, кто полезет ликвидировать наш плацдарм. За фланги можете не переживать. Вас прикроют танковые бригады, а серьезной артиллерии у немцев на нашем берегу нет. Перед вами по обе стороны переправы встанут зенитчики, так что за воздух тоже можете не беспокоиться. Генерал Зашихин свои звезды в петлицах не зря носит. Да и илы вас, если что, прикроют».
«Добро. Год назад бы нам такие условия. Разрешите выполнять?»
Буквально через минуту меня вызвал на связь Жуков.
«Генерал-полковник, вижу, с прикрытием переправы вы справляетесь. Но авиаразведка докладывает, что зашевелились немецкие танковые резервы. Где обещанный вами удар по немецким узлам управления войсками?»
«Ракетчики заканчивают подготовку, товарищ маршал. В течение часа проведем доразведку целей и приступим к их уничтожению».
«Долго копаетесь?»
«Ускорим».
«Только не в ущерб результату».
«Есть не в ущерб», — четко ответил я и решил, что пришло время задать главный вопрос. «Товарищ маршал, разрешите использовать новые дальние бомбардировщики для нанесения удара крылатыми ракетами по стратегическим штабам противника?»
«Вам что, генерал-полковник, дополнительное разрешение требуется? Я же только что вас сам о сроках спрашивал».
«Там речь шла о пусках ракет с земли на дальность до 500 километров, товарищ маршал, то есть на оперативную глубину. А я прошу вашего разрешения на нанесение удара по немецким штабам в Берлине».